Приветствую вас, братья и сестры. Хочу прочитать из Евангелия от Луки. Это история как раз события, которое является основанием праздника сегодняшнего дня, вторая глава. Я прочту с 25 стиха, тогда, чтобы полностью картина раскрылась, и 32 включительно. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот такое событие описано здесь буквально в нескольких словах, и праздник Сретения, который мы практически уже сегодня, наверное, не знаем. Такая уж вот перемена произошла в нашем сознании, в мире в нашем. Двунадесятые праздники, накопленные в православной традиции, тоже как-то вышли с такой публичной платформы. Осталось Пасха, Рождество, да и то более базарные дни, чем духовные, может быть, коммерческие, может быть, политические. Но я не хочу выглядеть таким вот ворчуном. Просто вспомнилось, как я однажды зашел в аэропорте в нашем, в комнату молитвенную, по традиции, как сделано во всем мире, в таких вот местах скопления людей устраивают молитвенные комнаты для людей религиозных. Ну, гляжу и в нашем. Надо заглянуть. Пошел, нашел, стрелочки есть, так где-то там православная часовенка называется. Фактически ларек такой, продают там эти Библии, литературу религиозную, свечи, ну и всю атрибутику религиозную. Благочестивая матушка там, стоящая за прилавком, я у ней спросил, что тут из всего этого и как можно для души найти, желая завязать разговор такой душеполезный. Она говорит: да вон выбирай книг-то сколько. Ну, сложно выбрать так вот, я уже вылетать должен. Ну, возьми вон ту, она как раз вот по теме праздника, сегодня праздник большой. Какой же праздник сегодня? Я так опешил, думаю, вот тебе раз, промахнулся. Она говорит: сегодня праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Опа! Стал думать. Иоанна вспомнил, действительно, ему голову отрезали. Но это было все-таки преступное деяние Ирода, да? А он был пророк Божий, он был тот, который показал на Христа. И я себе думаю, празднование главы Иоанна, усекновение главы, нашего Иоанна убили, да? А у нас праздник. Я ее спрашиваю, что мы празднуем в этом празднике? Ну вот она, не знаю, я говорю: смотри, если Иоанн наш человек, а его убили, то тогда, наверное, день плача должен быть. А если не так, то кого мы празднуем? Она обиделась, как это бывает, когда мы попадаем в ситуацию незнакомую, и я не хотел ее огорчать, извинился, ушел. Я просто к тому, что часто и в нашей жизни мы тогда встречаем таким, знаете, неприятием, если вдруг что-то незнакомое не спадает на нас. Вот Иоанн, вернее, Лука описывает здесь старца, потрясающий, без такого, без рода, без племени. Очевидно, что он уже ожидал своей кончины, потому что, говорит, ныне ты отпускаешь, владыка, с миром, по слову твоему. Еще одно такое для меня, по крайней мере, знаете, незначительное, но важное такое замечание. Вот мы живем, не зная, что ждет нас завтра, а носить в своем сердце страх от того, посетит ли тебя опухоль простая или опухоль, какая там еще бывает, раковая, да? Вот, посетит ли тебя вот так вот этот день последний неожиданно, когда упадет камень или автомобиль наедет, или это придет в спокойной атмосфере кончина? Можно разные вариации просматривать, я просто к тому, что все равно мы в беспокойстве все время, в суматохе в такой. А этот человек в старости уже находится в храме и вдруг переживает момент, когда на руки берет младенца Иисуса и говорит: ныне отпускаешь ты, владыка, по слову твоему, с миром. Вот мне представляется, что очень важно вникнуть. Писание, в общем-то, нас и учит. Наблюдай и праздник, наблюдай. То есть ты проникай в события, вникай в него, рассматривай его и извлекай для себя что-то очень важное и полезное. И в этом событии так Господу было угодно, чтобы христиане отмечали, потому что старец Симеон – это такая, знаете, фигура, олицетворяющая собой, может быть, лучшую часть вообще планеты. Старцы перед сединой вставай, учит Писание, да? Это мудрости носители, это опыт жизни. Это люди, которые пережили множество катаклизмов, и они уже поняли, в общем-то, цену всем меркантильным предложениям, человеческим стремлениям, и они ищут место, где бы душе найти покой, потому что желудок больше не успокаивает. И вот он в храм зашел, и в храме ждет. Интересна его характеристика, что здесь Слово Божие говорит: «чающий утешение Израиля, муж праведный и благочестивый». Послушайте, вот такую бы характеристику, если бы до мне, да, благочестивый муж праведный, ну, это просто высший класс, это больше, чем герой России, «чающий утешение Израилева». Это вот, знаете, та внутренняя сущность моя, о чем я мечтаю. Знаете, признаться вам не смогу, потому что мечты бывают, а за которые стыдно. Не то чтобы это мечта, но вдруг в голову влезет такая, знаете, перспектива. И вот скажу вам, что они больше из разряда таких меркантильных. Поменьше бы работать, поменьше бы трудиться, побольше бы такой, знаете, беззаботной жизни, ну, прожигания буквально. Вот такая, понимаете, живет во мне еще... Не то чтобы страстная мечта, но она как бы превалирует. Вот, а он чающий утешение Израилева, понимаете? А у него, значит, в душе в его это мечта, это его главное желание, это его, понимаете, вот посвящение такое, это я себе представляю, ну, брат начал рассказывать тут про Олимпийские игры, у меня так немножко заходило, думаю, Олимпийские игры нам еще не хватало. Ну, а с другой стороны, это же мы, это же народ наш, это же отечество наше. И вот я ловлю себя на мысли, что настолько себя вот посвятить народу, чтобы желать ему избавления, свободы, победы, спасения. Тут может быть разный набор слов, но очень важно то, что иногда очень вульгарно называют патриотизмом, как говорил один мудрый мужик, патриотизм – это прибежище последнее и негодяя. Вот. Но, тем не менее, любовь к родине, любовь к отчизне – это очень нормальное чувство. И он чаял избавления народа Израилю. Я ловлю себя на мысли, что мне нужна реформация внутренняя. Я эгоист, я чаю больше всего своего комфорта. Я очень начинаю нервничать, когда кто-то меня теребит. Слушай, а ты вот это можешь помочь? А ты вот это знаешь? А как ты об этом думаешь? И я только что сдерживаюсь не сказать: да отстань ты, без тебя голова болит. Опа. Скажу вам, мы, в общем-то, все более-менее такие эгоисты. И, может быть, даже приходим в собрание, и даже набор наших молитвенных нужд. Господи, это же постоянное нытье. Оказывается, там заболело, а там, оказывается, да мы здесь странники-пришельцы. Когда будет такая вот, как брат Вадам вышел, говорит, в Тульской земле-то всего 7 церквей на 1,5 миллиона народа. Да, в Москве что лучше на 15 миллионов, даже если и 700, со всеми вместе взятыми. Это же фактически Вавилон, который сегодня жизнь свою проводит на базарах и на торжищах. Это сегодня наркопритоны, это сегодня гульбища ночные, это сегодня обман постоянный от самого меньшего до самого высшего. Чаем ли мы, чаю ли я сейчас более персонифицирую этот вопрос к себе. Я вот в этом случае, о чем я думаю, о чем я мечтаю? У меня тоже тот же самый список. Жену, Господи, благослови, дай исцеление. Детям дай, внукам дай. А если у меня 10 до 15, то целая очередь. Даже Господу некогда со мной заниматься. Чает избавление Израилева и имеет Духа Святого. Вот тоже такая, знаете, запинка для меня, потому что как бы еще не сошел Дух Святой, Пятидесятница не наступила, а вот на нем был Дух Святой. И здесь я хочу сказать, что тоже меня как бы это смущает, такая постановка вопроса. Чаще всего мы видим тех, кто Духом Святым наполнен и исполнен. Это вот круг людей наших. Те, которые рядом со мною, одинаково ходят, одинаково молятся, одинаково читают, одинаково говорят. И все, кто не одинаково, это уже другой сорт людей, там, конечно, Дух Святой с ними не будет заниматься. Вот это не священник, это не служитель храма. Это не рукоположенный брат. Это старичок такой, которых, слава Богу, мы некоторых вдов вспоминаем, у них сегодня будет общение после собрания. А вдовцов, стариков, и не вспоминаем. Они и сами, правда, того заслужили. Но, с другой стороны, перед сединой вставай. Вот он простой старец, и на нем Дух Святой был. Мне завидно. Мне хочется тоже, чтобы на мне был Дух Святой. Потому что это мудрость, потому что это божественное благословение, потому что это печать от Господа, помеченный человек, Богом здесь. И вот он в храме, и здесь вот это выносит Христа, младенца, и он подходит к нему. Мне бы хотелось вот на этих аспектах, характеристиках Симеона увидеть теперь картину, ну, скажем так, развернутую. Симеон – это я или любой из нас, человек, гражданин неба, вернее, гражданин земли. Здесь, в этом огромном мире, на нас сваливается бесконечное множество предложений, философских концепций, религиозных верований и просто материальных интересов. Они так или иначе увлекают нас. И вот мы находимся вот в этом противостоянии. И теперь появляется перед нами Иисус-младенец, перед Симеоном, по крайней мере, младенец. Обыкновенная традиция, 40 дней первенец рожденный, приношение в храм жертвы и, значит, совершение освящения матери, чтобы уже дальнейшая жизнь проходила без всякого преткновения. И вот этот Симеон видит в младенце Спасителя. Я хочу в этом случае увидеть тоже под грохот вот этих всех канонад, под шум вот этих рекламных блесков и пропагандистских разного рода клише, которые завлекают меня, полностью погружают меня в кем-то придуманную парадигму, кем-то составленную повестку дня. Я в ней появляюсь как шестеренка. Я даже иногда думаю, не хочу туда двигаться, но нет, поток несет. И куда не знает, и на мои вопросы не отвечает. И мы, смиряясь с этим потоком, то же самое, туда, куда все, туда и я. Что делать? Такова жизнь. Сейчас время такое, мы говорим. Ничего нельзя изменить. Симеон мог изменить и мог заметить, что в этом потоке, в этих блесках, в этом потрясающем предложении мира, когда предложение одно другого краше, он замечает младенца, которого принесли в храм поклониться, и, взявши его на руки, замечает в нем того самого обещанного Мессию. Как все взаимосвязано. Человек, ищущий истинные цели, истинные ценности исповедующий, оказывается благочестивым, и на нем Дух Святой. И когда он благочестивый, и на нем Дух Святой, ему является на пути Христос Иисус, и он в него, даже в младенце, рассматривает как Спасителя. «Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал Израилю». Даже нам, людям 20 века, необыкновенно, чрезвычайно важна такая духовная напряженная работа, чтобы профильтровать свои ценности и свои цели. Какие на самом-то деле сегодня увлекают тебя мечты? Смею вас уверить, мы, христиане, ходящие регулярно в воскресенье на собрания, отдающие 2 часа этому богослужению, что делаем следующие 22 часа в сутки? Мы питаем свое тело, мы развлекаем себя, мы занимаемся той же самой пустой мирской суетой, сплетнями, разного рода осуждениями, вот этой вот сертификацией, кто ближе, кто дальше, кто святее, кто грешнее. Мы над этим миром вроде бы поставлены судьями, как будто бы раздавая всем сестрам по серьгам, не замечая своей опустошенной души, не замечая, что наша цель-то сбилась, что мы сейчас уже перед глазами не видим этой прекрасной жажды, во-первых, чаять искупления тех, которые рядом с нами, чающие избавления Израилю. Исчезает эта боль души, исчезает эта причастность к большому делу благовестия, исчезает эта ответственность, что Христос говорит тебе, иди до края земли и проповедуй Евангелие Царствия всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот почему вместо свидетелей мы стали сидетели, и вместо того, что Христос сказал, идите и расскажите, мы сели и слушаем, передавая басни друг друга. Господь Христос показывает нам в этом примере встречи с Господом, что ничего не изменилось в сущности, и от нас зависит, насколько мы правильно и четко строим свою жизнь. Пару примеров хочу вспомнить из истории евангельской, которая оставлена нам здесь на страницах Святого Писания. Евангелист Иоанн описывает, когда Христос уже был большой, прошел свою жизнь арестованный, он уже избитый, он уже израненный стоит перед Пилатом. Народ окружает это судилище. Пилат, конечно, как должный вынести приговор, исследует дело и понимает, что здесь какая-то нечистота сокрыта. Он видит во Христе действительно представителя какой-то необыкновенной совершенно семьи. «Ты царь?» – спрашивает он. «Ты говоришь, что я царь». И вот его свидетельство первосвященников. «Распни его, он делает себя Богом, он о себе возомнил такое, а вынести приговор должен Пилат. Ты царь? Скажи о себе». Христос молчит. Обращаясь к народу, Пилат говорит, что «я никакой вины в нем не нахожу. Давайте я вам отпущу его, как положено на праздник». А народ кричит: «не его, а Вараву». Это встреча Христа, который не младенец запеленатый, а который оставил за свои 3,5 года жизни служения, где о нем в Писании написано: «ходил благотворя, тысячи голодных кормил, слепым давал зрение, хромым восстанавливал ноги, снимал проказу, исцелял парализованных и даже воскрешал мертвых». Все это как квинтэссенция его служения витало в воздухе Израиля и скопилось здесь, в Иерусалиме. Все это превратилось в такой сильный просто вулкан страстей. И тысячи людей собрались встретить его еще вчера, вербное воскресенье, вхождение Христа в Иерусалим. Падают перед ним одежды, пальмовые ветви, осанна сыну Давидову. И вот теперь какая-то страсть возбудила этих людей. «Распни его! Распни его!» И не его, но Вараву. Не его, но Вараву. Это очень, знаете, сильный такой эпизод из Евангелия, который, не дай Бог, нам переживать, но, с другой стороны, мы переживаем каждый день. Смею вас уверить, даже утром, когда просыпаясь, может быть, иногда чуть-чуть в спешке и в недомогании, мы предпочитаем стаканчик чая с бутербродом вместо нескольких минут молитвы и чтения Писания. Не его, но Вараву. Вместо чтения Писания мы включим наш любимый голос, принесший нам какие-то новости с полей моавитских, где льется кровь, где снова заговоры, где снова падают котировки и валюта становится дорогой. Это то, что сегодня от этого самого Вараввы нам предлагает этот мир, и мы предлагаем его, себе принимаем его. Потому что, думаю, сейчас момент такой, сейчас же время делать деньги, вот сейчас решается наша судьба. Вот здесь как раз вот это то, что знакомо и понятно. «Отпустить ли вам Иисуса, как я делаю?» – говорит этот самый начальник, кажущийся, вроде бы у него все судьбы мира. «Нет, нам отдай Вараву». Когда Симеон встречает Иисуса: «ныне отпускаешь ты, владыка, с миром, по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил Израиля». И мы сегодня стоим вот так вот, знаете, духовно в руках своих держим младенца Иисуса, который отдан нам. Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Он тот, который есть избавитель и спаситель всех человеков. И он сегодня не перед нами. Принимаешь ли ты Христа, и ты, как Симеон, обретаешь этот покой и мир? Принимаешь ты Христа вот в этой простоте, в этом, понимаете, в младенческом бессилии, тот, который пришел как жертва, как агнец, как Иоанн говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Здесь метаморфоза, которая требует просто выключения всех страстей, научных, исторических, каких бы то ни было религиозных, потому что все становится мусором. Бог явился во плоти. И тут замирает движение жизни. Бог явился во плоти, и плоть это немощная, и плоть это беспомощная, и плоть это не претендующая на власть. Нету жезла, нету угрозы, нету приговора и списка преступлений, а есть милость, которая вдруг смягчает сердце, и падает всякое жестокосердие. И человек говорит: «ныне отпускаешь, владыка твоего, по слову твоему с миром, видели очи мои спасение твое». Еще одна встреча из этого Нового Завета, когда некто Савл, бывший гонитель церкви, фарисей, как он о себе говорит, по правде законный, непорочный, такой традиционалист, религиозник, ну просто жесткий в своих следованиях, своим традициям, гнал церковь Божию. Это новации религиозные, это какого-то нового Бога привнесли, как он думал. Он делал это искренне. потому что он не знал Иисуса Христа и однажды шел в Дамаск, чтобы там арестовывать верующих и вязать, и вести их на суд. И тогда, когда в пустыне вдруг при подходе к Дамаску этот голос с неба, это сияние света ослепило его, он падает на лицо свое и слышит голос: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что повелишь мне делать? Иди на улицу прямую, там я тебе скажу, что делать». Это мгновение. Книга «Деяния апостолов». Мы читаем ее, и мы знаем Савла как Павла, автора почти всего Нового Завета. Потрясающее произошло с ним превращение, когда Дух Святой осиял его с неба этим светом, когда вся его мощь, биографическая мощь его положения социального, мощь его власти, которую он обладал в силу своего положения, вдруг потеряла всякую силу, всякую ценность, и он просто падает ниц, ослепленный, и слышит этот голос неба: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Брат дорогой, друг и сестра, завершая это слово, я хочу, чтобы сегодняшний день Сретения Господня был для каждого из нас неким, знаете, анализом, обновлением нашей встречи с Богом, чтобы снова мы, как учит нас Писание, особенно в день вечери, рассуждали о теле Господнем, рассуждали о тайне искупления, потому что если кто ест и пьет, не рассуждая, тот ест и пьет осуждение себе. Заметьте, как близко благодать Божия, которая дарована нам во Христе, с судом, который мы можем навлечь на себя, будучи нерассудительными, будучи легкомысленными, будучи в нашей жизни неразборчивыми, если мы так несерьезно относимся к спасению, которое именно как беспомощный младенец. Все в наших руках. Хочу – встану, хочу – не встану. Хочу – помолюсь, хочу – не помолюсь. Хочу – пойду на собрание, хочу – не пойду на собрание. И как будто бы мы становимся господами нашего спасения и господами нашей жизни. Но нет, когда Савл падает ослепленный, он говорит: «Что повелишь мне делать?» И жизнь его была абсолютная жертва Христу. Больше он говорит: «Не я живу, но живет во мне Христос». Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня даже с жизнью нашей многолетней во христианстве, тем не менее, не стеснялись говорить о наших переживаниях, боли, падениях и ошибках, чтобы снова, обновляясь в нашей вере, почувствовать эту силу и говорить: «Ты отпускаешь меня с миром». Это значит, наделяешь меня миром, наделяешь меня прощением, наделяешь меня уверенностью. Я больше уже не хожу, как Левиафан кривоходящий. Я иду прямо, потому что Господь со мною, потому что Дух Святой во мне, потому что Слово Его меч обоюдоострый со мною, и с Ним, с Господом, я не боюсь ничего. Пусть Ему, Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу, будет слава ныне и во веки веков. Аминь.